Здравствуйте. Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях руководитель муниципального учреждения управления образования Валерий Головкин. Здравствуйте, Валерий Геннадьевич.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Валерий Геннадьевич, 29 декабря был подписан закон об образовании. Насколько я знаю, у вас, как и у многих других людей, к нему отношение неоднозначное, скажем так. Все-таки почему?
Про неоднозначность причин много. Я думаю, что если мы будем перечислять все, это займет очень много времени. Хотя бы такие вот реперные точки по поводу неоднозначности. Неоднозначность в том, что очень объемный закон в текстовом выражении, затрагивающий многие направления, как то общее образование, как то высшее образование, в том числе специально выделена, например, ситуация, связанная с Московским государственным университетом, потом направление, связанное, скажем, с подготовкой специалистов в аэротехнике. Это вот первый момент. За этим затем в явном виде присутствует большой понятийный аппарат, приводящий, на мой взгляд, к тому, что некоторые статьи достаточно объемные в текстовом исполнении, и поэтому, имея такой объем и много сопутствующих таких отсылочных норм, иногда просто теряешь ту смысловую цепочку, которая в той или иной статье заложена. Это первое. И второй такой, если большой кусок брать по поводу неоднозначности, конечно же, ряд статей закона вызывает определенные переживания в отношении того, все-таки как будет реализовано, потому что эти статьи, и мы на это рассчитываем, и это понятно сразу при чтении, потребуют и точно уже требуют подготовки и утверждения целого пакета подзаконных актов. Но пока мы эти подзаконные акты не увидим, пока приходится по многим позициям только рассуждать о чем-то. В надежде на то, что все-таки эти подзаконные акты в виде постановления правительства либо приказов Министерства образования и науки Российской Федерации все-таки точки над «и» расставят.
А вот есть такое впечатление от самого текста закона, что некоторые его моменты можно толковать по-разному, а в некоторых случаях даже непонятно, как толковать?
Смотрите, неоднозначность толкования отдельных позиций, она, наверное, присутствует. Вероятнее всего, с этим надо согласиться. Даже еще и потому, что как раз вот эти подзаконные акты должны привести к однозначности толкования, что хотелось бы, конечно, изначально видеть. Но трудно добиться от любого закона, тем более такого мощного концептуального, как закон об образовании в Российской Федерации, такой вот скрупулезной однозначности в чтении большинства статей. И поэтому это есть, и с этим не поспоришь. Один из простых примеров, это сейчас обсуждается, и я в этом смысле для себя четкого ответа пока не нашел. Может быть, я в какой-то части ошибаюсь, но это вот моя такая субъективная позиция. У меня, например, до сих пор нет четкого понимания все-таки лицея и гимназии, быть ли.
А все-таки на данный момент что можно сказать про лицеи и гимназии? Исчезнет само такое название. А сами учреждения, что с ними будет?
Давайте начнем с данного момента. На данный момент мне, по крайней мере, четко понятно, что должны существовать общеобразовательные организации различных видов. И в том числе общеобразовательные организации, которые заявляют обоснованное право на реализацию программ углубленного уровня. Это и школы с углубленным изучением отдельных предметов, это и лицеи, гимназии. Заявляя право на особый статус, они понимают, какую ношу на себя принимают в части и требований, предъявляемых, например, службой по контролю в области образования, и в том числе в период прохождения аккредитации. Это очень серьезное и важное мероприятие для каждого учреждения, и в том числе для статусных. Это и в том числе требования повышены, когда идет и начинается период итоговой аттестации. Теперь что мы ждем после 1 сентября 2013 года? С одной стороны, нет в тексте закона даже ссылки на наличие видов среди общеобразовательных организаций. С другой стороны, есть еще статья, которая говорит о том, что в наименовании общеобразовательной организации можно прописать особенности реализуемых программ. Ну вот знаете, все-таки не хочу выглядеть здесь пессимистом, но и оптимизма максимального нет, потому что все-таки как это будет выглядеть на деле, я хочу, если это позволительно, все-таки дождаться выхода в свет типового положения об общеобразовательной организации, в надежде на то, что там черным по белому и однозначно читаемо будет написано про все общеобразовательные организации, которые сегодня в России есть, по разнообразию их, чтобы понимать, если мы даем право на реализацию программ различного уровня, то это надо закрепить формально. начиная со статуса, имеется в виду не только тип, но и вид, а не просто название, потому что с названием надо понимать, что дальше с ним будет происходить. Ну и третья составляющая здесь очень важная, она может быть даже первая, это финансовая. На сегодняшний день в структуре субвенции края по поводу общеобразовательных учреждений есть закрепленная норма в части финансирования этих учреждений. Я имею в виду 15% компенсационную выплату. Так вот, хотелось бы, чтобы после 1 сентября 2013 года и далее это бы не исчезло, потому что накопленный опыт и результаты деятельности, ну, так называемых статусных учреждений, говорит сам за себя. Я могу это со 100% гарантией говорить по отношению к школам Железногорска. Я это знаю, и я за это ручаюсь.
А от кого это зависит? Исчезнет ли вот это финансирование? Или?
Ну, смотрите, опять же, надо сложить вместе будет два документа. Собственно, закон образования, который мы сейчас обсуждаем с вами. А второе – типовое положение и закон края о бюджете, где как раз прописана методика, определяющая расчет объема субвенции для территории Красноярского края, для муниципальных образований Красноярского края. Все, я так понимаю, что если закон и типовое положение, сложенные вместе на одном столе, позволят нам однозначно сказать «да, будут», «да, есть», это точно, то автоматически сохранится и норма в методике расчета субвенции по этому поводу. И тогда переживания мои лично были напрасны, и я буду рад их отбросить в сторону и сказать: зря переживал. Здесь еще какая сложность? Ведь объемный документ, поэтому как та книга, которую можно перечитывать, ну, хорошая книга, которую можно перечитывать каждый раз и находить в ней много нового. Поэтому вот я дважды читал закон. Но если сегодня вы меня спросите, насколько я досконально его знаю, я скажу: нет, досконально я не знаю, потому что его надо читать еще несколько раз, и может быть и не три, и не пять, потому что каждый раз состыковываешь несколько статей и находишь для себя определенные новшества.
Валерий Геннадьевич, когда вы читали текст нового закона, не возникло ли у вас ощущение, что государственное финансирование системы образования стало явно недостаточным?
Ну вот, смотрите, я немножко отступление сделаю, такое лирическое. Я хочу, чтобы вы, и я сам для себя это знаю, и слушатели не воспринимали меня как истину последней инстанции. Это мнение конкретно мое, и я имею право на это мнение. Поэтому, смотрите, у меня не сложилось такого мнения, что речь идет о попытке сократить финансирование. Речь про другое. Меняется схема финансирования, и это мы видим в этом законе на примере дошкольного образования. Для многих территорий, особенно сельских, я подозреваю, что это будет благом, когда с 2014 года дошкольное образование в части реализации образовательных программ будет финансироваться субъектом в виде субвенций. И для большинства территорий, и я уже сделал отсылку, например, сельских, это может быть благо. Трудно пока оценить ситуацию по отношению к Железногорску. Почему трудно? Потому что у нас есть опыт перехода на межбюджетные отношения с краем в разрезе школ. И поэтому тому, как рассчитывается, определяется объем и сколько субвенций мы получаем на школы, неоднозначное отношение. Потому что по каким-то позициям мы потеряли то, что было, например, по состоянию там, на 1 января 2006 года. Даже если мы сейчас проиндексируем все до 2012 года, я думаю, что директора, я прежде всего сам себе говорю, что да, есть некоторые потери. По каким-то позициям вполне есть факты, где мы, можно сказать, да, приобрели. По садам есть переживания. Есть переживания, что если субвенция в части, например, подушевого финансирования и размер этого подушевого финансирования будет представлять собой некую среднюю величину, как та температура, то однозначно для Железногорска может быть потеря, даже потому, что на сегодняшний день мы точно знаем, это наша заслуга, это заслуга города, это заслуга власти, это заслуга городского сообщества. Финансирование дошкольного образования у нас намного лучше, чем в большинстве территорий Красноярского края. В этом смысле мы близки с нашими братьями по закрытости, зато Зеленогорск выгодно отличаемся в лучшую сторону от других территорий. Вот что будет с января 2014 года? Пока можно только рассуждать, предугадывать. Но хотелось бы, чтобы основные вот моменты были сохранены. В этой связи меньше переживаний, хотя они все равно есть по поводу содержания здания сооружений дошкольных учреждений, потому что это мера ответственности муниципалитета, так же, как в привязке к школ. Поэтому я думаю, что здесь вот предмет договоренности, возможности местного бюджета и все, что с этим связано. Поэтому, ну вот, хотя бы на этом примере я говорю еще раз, что у меня не сложилось впечатление, что этот закон, как это, фиксирует уменьшение возможностей государства в части финансирования образования.
Вот, насколько я понимаю, благодаря новому закону родительская плата за детский сад может вырасти минимум в 5 раз. То есть исчезло ограничение, согласно которому оплата должна быть не более 20%.
А, да, а почему вы говорите, что она вырастет минимум в 5 раз, а не в 20 раз? Почему вы не говорите, что она уменьшится в 8 раз? Это же пока наши с вами рассуждения. Не хочу сказать домыслы, но рассуждения. Почему? А в законе четко прописана норма, что нет этого порогового значения 20%. Да. Раз. Но зато сказано, появилось новшество, что родительская плата будет взиматься только за присмотр и за уход. И по этому поводу размер родительской платы будет устанавливаться учредителем. Это позиция 2. Позиция 3. По закону читаем. Учредитель вправе установить родительскую плату разную для разных категорий. И позиция 4 очень важная. Субъект установит некое среднее значение родительской платы, за которой шагнуть будет нельзя. И я думаю, что именно в этой логике вчера, отвечая на вопросы, губернатор Красноярского края как раз таки комментировал ситуацию в части переживаний родителей по поводу родительской платы.
А насколько вообще реально установить по краю среднюю родительскую плату?
В моем понимании, чем больше субъект, тем больше на самом деле подозрений к этой средней величине, потому что от Норильска до Минусинска установить среднее значение, которое бы устраивало всех, это сложно. Потому что, опять же, даже если из трех составляющих дошкольного образования, собственно, образовательная деятельность, содержание здания, сооружений и серединку берем, присмотр и уход, затраты на присмотр и уход, они в разных территориях разные, и они могут разниться очень заметно. Это второй момент. Третий момент, я так думаю, что на уровне муниципалитета и субъекта, в моем понимании, может быть, я ошибаюсь, надо начать с того, что четко прописать, чтобы у всех было одинаковое понимание, что будет включаться в присмотр и уход.
Ну, а вы можете представить себе ситуацию, что уже, допустим, в этом или в следующем году железногорским родителям придется платить за детский садик от 5 до 15 тысяч? Вот такая информация.
Ну, вы знаете, я бы сказал, что теоретически в нашей стране все возможно. Теоретически. Когда вы называете такую сумму, это означает, фактически мы хотя бы в теории, да, придем к тому, что родители будут платить практически всю сумму содержания ребенка в дошкольном учреждении. Но поскольку мы только что сказали, что образовательная часть возьмет на себя субъект в виде субвенции, содержание здания и сооружений полностью забирает муниципалитет, то уже даже по этим соображениям, в моем понимании, на полную сумму себестоимости содержания ребенка в дошкольном учреждении мы уже не выходим.
Ну, понятно, что нововведения, они, по сути дела, должны преследовать вполне благородные цели, но все-таки закон вызвал достаточно...
Ну, это вот нам такую... всегда так хочется.
Да, нам так хочется. Такую бурю негодования вызвал новый закон у части людей. Все-таки есть такие пункты в этом законе, которые вот лично у вас вызвали возмущение, скажем так?
Ну, смотрите, надо понять, а что вызывает у людей негодование? То, что закон долго обсуждали, может быть, то, что у этого закона было 7 версий, это 7-я версия, ну, может быть. То, что он такой объемный, ну, может быть. Ну, а все остальное, что по поводу чего негодуем? Например, есть же много плюсов, о которых надо говорить. Это раз. Ведь весь закон – это не сплошной минус. И, мне кажется, редко издаются законы, которые бы вызывали однозначно положительную реакцию. Закон требует целый пакет подзаконных актов. Они сейчас постепенно выставляются на сайте Федерального министерства образования и науки в виде проектов. Это доступно каждому, это доступно для обсуждения. Конечно, есть переживания, конечно, есть сомнения. Например, меня смущает ситуация в части того же профессионального образования, когда вдруг перестает быть начальное профессиональное образование, и это будет как-то включаться в среднее профессиональное образование. Вот это как-то пока непонятно. И а раз это как-то, тогда сразу появляются сомнения, переживания, и четкости пока нет. Опять же, мы с вами затрагивали проблему лицеев и гимназий. Вот ваши личные переживания, когда вы сказали про 5-15 тысяч в отношении родительской платы. Ну, это скорее не категория или не тема для негодования. Это тема совсем для другого.
Ну, а все-таки хоть один положительный момент, может быть, и назовем?
Ну, не хоть один. Я хочу быть в этом смысле настойчивым. Значит, в законе много положительных моментов. Первое, дошкольное образование становится и признано, наконец-то, государством как полноценный уровень образования общего. Второй момент. Мы говорим про то, что за педагогом закреплен особый статус в обществе. Признается особый статус педагога в обществе. Хотелось бы получить потом и приятные последствия от этого особого статуса. Третий момент. Сохранена и закреплена норма по поводу досрочной пенсии. То, что мы называем пенсия по выслуге лет. Было много переживаний, рассуждений про ее отмену и все остальное. Четвертый момент. Законодательно закреплено право родители на получение компенсации за родительскую плату 20, 50, 70, что сегодня есть. Четвертый момент. Закреплена позиция, связанная с тем, что дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, будут посещать дошкольные учреждения без взимания платы. Пятый момент. Учредителю, другое дело, будут ли и соответствующие ресурсы у бюджета конкретного муниципального образования, дано право определять другие категории родителей, которые будут вносить другую родительскую плату, в отличие от той, которая будет установлена для большей части населения. Ну вот смотрите, это то, что вот уже сегодня сложилось такой пакет положительных моментов. Поэтому вот в отношении того, что хотя бы один плюсик найдите, ну вот можно я категорично с вами не соглашусь, не хотя бы. Плюсов пакет, но есть и другой знак тоже. Несколько позиций таковых имеется.
Валерий Геннадьевич, возвращаясь к детским садикам, все-таки если родительская плата будет увеличена, это как-то отразится на заработной плате воспитателей?
На сегодняшний день я точно не могу сказать, какая родительская плата будет. И тем более не могу сказать, будет ли она меньше, равна той, которая сегодня есть, либо будет больше. Пока мы не выложим на стол присмотр, уход, что такое, пока мы туда не заведем численное значение затрат муниципального бюджета, пока учредитель в лице главы администрации не примет решение, а какую часть, всю либо какую-то часть из этих затрат будет родитель возмещать, говорить про то, какая будет родительская плата, ну это вот по сути больше похоже на сотрясание воздуха. Теперь про зарплату воспитателей. Если мы говорим про зарплату воспитателей и педагогических работников других, в этом смысле все будет понятно и прозрачно, потому что это как раз полномочия субъекта, это как раз субвенции, которые будут рассчитаны для оплаты или финансового обеспечения реализации образовательной составляющей. Поэтому в зависимости от того, как рассчитает объем субвенции субъект, мы тогда увидим, что заработная плата. Но при этом закон фиксирует норму о сохранении средней заработной платы педагогов.
А у нас звонок в студии, к нам дозвонилась Екатерина Михайловна.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Список книг для внеклассного чтения, вот появилась в МИ информация, исключены классики такие, как Александр Куприн, Николай Лесков. Как вы к этому относитесь?
Скажу первое. Сложно относиться к вопросу без обсуждения с коллегами, которые доки в части литературы. Почему? Потому что, когда вы говорите, что исключили классиков Куприн, Лесков, ну вы же должны договорить, что остались другие классики, и те 100 книг, про которые вы говорите, список, кстати, опубликован на всех сайтах, в том числе на городском сайте www.eduk26.ru, и любой желающий может ознакомиться. Я специально вчера очередной раз его пересматривал. Ну, там достаточно приличный блок как раз классика присутствует. Другое дело, мы должны понимать, что охватить всех классиков со всеми произведениями, ими изданными, сложно. И заполнить все 100 книг только классиками, ну, наверное, было бы неправильно, потому что литература и все, что с ней связано, проживало, как и все общество, много этапов, много периодов, и в том числе современный период. И литературное образование, оно должно в этом смысле быть полноценным. Я про другое хочу сказать, чтобы этот список не превратился бы в догму.
Валерий Геннадьевич, еще вот такая вроде бы незаметная деталь в новом законе. Вот в старом законе все учебные учреждения, школьные, дошкольные, они называются образовательными учреждениями. А вот в новом законе они называются образовательными организациями. Однако вот статья 43 Конституции России гарантирует бесплатное обучение только в государственных и муниципальных учреждениях. То есть, получается, в организациях бесплатное обучение не гарантируется. Значит ли это, что теоретически в школах может обучение стать платным?
Ну, вы же затронули немножко другую тему, очень серьезную. Вы же должны тогда сказать, и я вам помогаю в этом смысле сейчас. А это случилось не только сейчас, и не только с законом образования Российской Федерации. Вы же знаете эпопею, которая продолжается по поводу увольнения работников образовательных учреждений, которые когда-то имели не лады с законом. А в этом смысле тоже, и сегодня уже признано специалистами, что в этой части трудовой кодекс и все, что связано с увольнением уже работающих людей, это же есть противоречие Конституции по поводу соответствующих статей. А в этой связи я хочу сказать, что ведь документы, которые регламентируют нашу жизнь с формальной точки зрения, и самое главное, наш закон, это Конституция, это же тоже незамороженное нечто. Это то, что время от времени претерпевает изменения. И в этой связи вы правы, здесь есть два очень таких важных подтекста. Первое, для слуха режет организация, потому что все-таки мы привыкли многолетним таким вот опытом работы, особенно те, кто связан с образованием, называть как-то себя в этом смысле более душевно учреждение. Это понятно, школа – учреждение, детский сад – учреждение, учреждение дополнительного образования, как учреждение, извиняюсь за тавтологию. Организация всегда как-то ассоциируется в умах людей все-таки с другими структурами. Конечно, надо будет привыкать. Теперь по поводу противоречия, а здесь получилась такая вилка. С одной стороны, авторы закона попытались тем самым привести закон об образовании в Российской Федерации в соответствие с Гражданским кодексом, как они заявляли и заявляют изначально и сейчас. Но с другой стороны, получили вот ту ситуацию по отношению закона об образовании и Конституции Российской Федерации. Я не исключаю следующее продолжение, когда, например, в основной закон будут внесены какие-то корректировки по этому поводу. Но понятно, что изначально, если кодекс, который выше стоит закона, был в противоречии с законом, конечно, на каком-то этапе ожидалась ликвидация этого противоречия. И понятно, что, скорее всего, не все учли на этапе проработки, хотя времени, вы с этой точки зрения тоже правы, времени было больше, чем достаточно. И, конечно, когда мы говорим про подход принципиальный, тогда уж понятийный аппарат должен был точно быть проверен на вертикаль законодательную. Конституция, кодекс, закон, постановление и все, что с этим связано. Ну, говорю еще раз, закон вступает в силу с 1 сентября, поэтому на сегодняшний день, с точки зрения этого закона, мы вынуждены будем, я имею в виду руководителей образовательных организаций с 1 сентября, надо потихоньку привыкать к этой терминологии, в любом случае будут вынуждены готовить соответствующие изменения в свои уставы, чтобы не противоречить закону. Играть на нестыковках – это дело не очень благодарно, тем более для руководителей образовательных учреждений. Нас всегда кто-нибудь придет и все равно за это накажет, потому что мы вот всю жизнь в таком состоянии ждем, кто следующий, кто нас накажет по этому поводу, по другому поводу.
И в заключение вопрос с сайта «Свежее ТВ». Посетитель спрашивает, как вы прокомментируете собираемую плату, которая иногда просто откровенно навязывается за участие в олимпиадах, типа медвежонок, кенгуру в школах. Не напоминают ли эти олимпиады известные детища махинаторов под названием «Пирамида»?
Ну, давайте, если кратко, то скажу так. Это дело добровольное. И никто никого заставлять и навязывать никому не может. Про «Пирамиду» это очень сильно. Это неправда. Теперь в отношении участия. Знаете, я теперь для себя точно знаю один очень важный вывод, такой жизненный. Все те ступени, через которые проходят дети, проживая школьную жизнь, и ступени, связанные с творческими конкурсами, ребенок проходит школу, значимость которой родитель и ребенок понимают только тогда, когда поступает в высшее профессиональное учебное заведение. И я слышу от родителей, когда дети, поступив на первый курс, участвуя в различных конференциях, завоевывают места для первокурсника очень серьезные, там первое, второе, третье места. А это же школа, это же закалка, поэтому я думаю, что все педагоги и все руководители говорят всем, надо участвовать везде, где можно. Не можешь с финансовой точки зрения, откажись. Никто не, извините слово, не тащит за руку ребенка в эту олимпиаду. Но там цель изначально благая. Дать возможность ребенку раскрыть себя в различных направлениях, на различных уровнях, в различных олимпиадах. За что родитель будет благодарен не сегодня, когда он отдает там 100, 200, 300 рублей и переживает по этому поводу. Иногда есть тема для переживания, я не отрицаю этого. А он будет благодарен завтра, когда придет и скажет: вы знаете, наверное, вы были правы, когда моего ребенка водили по всем этим конкурсам. Это для него дало такой опыт бесценный, участие. Мало того, участие, это еще и портфель достижений, которого от этого только будет нарастать.
Валерий Геннадьевич, к сожалению, наша передача подошла к концу. Напомню, что мы беседовали с руководителем управления образования Железногорска Валерием Головкиным. Спасибо за интересную беседу. До свидания.
Спасибо. До свидания.